Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Начиная со второй половины 20-го столетия, с его середины, пасхальное поминовение усопших для русской церкви и для русского народа стало еще и поминовением тех, кто положил своей жизни в годы одной из самых кровопролитнейших войн, которая, можно сказать, собой венчала, и годы одних из самых жестоких гонений как на русскую церковь православную, так и на, собственно, православный народ. И это было, конечно, не случайное попущение Божие. Еще святой праведный Иоанн Кронштадтский в начале 20 века, еще до революции, свидетельствовал, что если русский народ не покается, то Господь попустит ему других правителей, безбожных и жестоких. Так оно на самом деле и произошло. И произошло в силу отступления очень значимой части русского общества от Христа, от Евангелия, от своей церкви. Хотя, надо сказать, что одновременно с этим вот эти вот революционные потрясения выявили, что очень большая часть русского народа, она от Христа не пожелала отрекаться. Почему десятки и сотни тысяч и даже миллионы были фактически уничтожены тем или иным образом по причине вот этих гонений вследствие в процессе их? Именно потому, что для того, чтобы постараться как-то вообще встроить русского человека совершенно в иное общество, совершенно в иной принцип жительства, нужно было, чтобы он отказался именно от христианского миропонимания. И для этого понадобилась и революция, и гражданская война, и то, что называется коллективизацией, и попытка полностью уничтожить церковь, потому что, ну, как известно, перед войной на свободе оставалось всего 4 правящих епископа, и по всему Советскому Союзу было не более сотни действующих храмов, даже менее сотни. И если бы вот это активное там, социалистическое или коммунистическое строительство продолжалось бы и дальше в том русле, которым оно было и задумано безбожными правителями, то церкви совершенно не было бы места в этом обществе. И все оно к тому и шло. Какие компромиссы не ищи с тогдашней властью, это все равно, что попытка найти компромисс агнца с волком, который, что бы там ни декларировал, или что бы взаимно ни декларировалось бы, все равно расхитит овчье стадо. Но, как говорится, что человек предполагает, даже облеченный властью великой, это одно. А Господь располагает часто совершенно иначе. И вот это одна из самых кровопролитнейших войн, Вторая мировая, для нас прежде всего Великая Отечественная, Вторая Великая Отечественная, потому что первая была 1812 года. Она и была попущена Богом во многом для вразумления русского народа и во многом для того, чтобы церковь не была уничтожена. Всей правды об этой войне мы вообще никогда не узнаем. Разве что только на страшном суде, если, конечно, на страшном суде будет нужда рассматривать все обстоятельства, которые были при тех или иных исторических событиях. Но правда Божия, она все равно в истории, в перспективе вечности, она, конечно, все равно торжествует. Потому что, как говорит Христос, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, что не стало бы явным. Это очевидно. Все перипетии мы не знаем, всю подоплеку мы не можем знать, потому что даже если откроются все архивы, часть уже документов давно уничтожена, просто-напросто сожжена, подвергнута там, заранее определенной цензуре, изъята и сокрыта от глаз людских. Но, как говорится, не сокрыта вся правда и ложь, весь героизм и жертвенность, вся лживость и предательство от глаз Божиих, которые были вообще в истории человеческой и которые были вот в этих исторически относительно недавних событиях, хотя уже они действительно становятся историей, потому что все меньше на земле остается людей из тех поколений, которые в этих драматических и кровавых событиях непосредственно участвовали. И то, что это есть и особый промысел Божий, мы, как люди верующие, должны понимать, хотя, когда обращаешься к этой теме, ну, невозможно сердцу обычного человека все это вполне вместить, все это вполне осознать, потому что настолько уж это были действительно кровавые события, настолько они в разных своих проявлениях именно вот такой военной драмы, если так можно выразиться, порой неоднозначны, потому что русский человек, русский солдат никогда не был трусом. Это свидетельствует вся история тысячелетней Руси. Но в те годы мы видим, сколько было первоначальных поражений, сколько и было плененных, и даже сколько было тех, которые выступили с оружием в руках на стороне неприятеля. Проще всего их назвать предателями, ну, их предателями, собственно говоря, и назвали, и, безусловно, элемент этого, как говорится, по внешним признакам присутствует, но такое, в общем-то, именно массовое проявление, как это сейчас называют, коллаборационизма, оно тоже было не случайным, потому что та безбожная власть, которая была попущена Богом в тот момент, как бы ее ни пытались сейчас иные обелять как-то или пытаться, ну, что ли, в каком-то смысле романтизировать, она действительно у массы народа не вызывала никакого энтузиазма в тот момент защищать ее. И уже потом, когда стало ясно, что Гитлер тоже не с пряником пришел, вот, и что его политика – это политика тоже уничтожения, колониального фактически подчинения, именно политика тоже такой тотальной оккупации, и немногим она отличается от политики собственной власти, то тогда Да, пришлось русскому человеку мобилизовываться во всем своем потенциальном героизме и во всей своей потенциальной жертвенности, которая, вообще-то говоря, была воспитана, несомненно, тысячелетием православия здесь. Этот колоссальный потенциал жертвенности русского народа и русского солдата, который, вообще-то говоря, безбожные власти нещадно эксплуатировали, вот. Это тоже уже общеизвестно, какое там соотношение, вообще-то говоря, потерь, так сказать, с разных сторон. Да, это далеко не секрет, что очень многие вожди того времени, они простой народ, простого солдата не жалели. Увы, это было действительно так, и это есть часть нашей истории. И, может быть, в какой-то степени это еще нуждается нами, вообще историками, самим русским человеком в осознании того, что вот эта вот большая кровь, которая была пролита, она действительно, можно сказать, что должна была пролита все-таки не зря. То есть рационально вот это осмыслить с точки зрения чисто земной, наверное, просто невозможно. Но почему же такие колоссальные жертвы Богом попущены? Но почему же очень часто такое бездумно жестокое отношение к простому солдату, к простому человеку со стороны власть придержащих того времени? И почему действительно это так Богом было попущено? Какой же в этом смысл? Ведь на самом деле никакое, в кавычках, светлое будущее, никакое построение в дальнейшем общества более-менее социально справедливого, оно не может быть оправдано таким большим количеством жертв. Да и, собственно говоря, историками же подсчитано, что до революции Россия, она, фактически вся ее территория Российской империи, насчитывала 10% населения по отношению ко всему мировому населению. А сейчас территория наша России насчитывает едва ли 2,5% в отношении к общемировому населению. То есть фактически легко подсчитать, что убыль-то произошла не менее чем в 4 раза население, вместо того, чтобы наоборот возрастать при благоприятном социальном развитии. То есть в плане народосбережения произошла, напротив, катастрофа. То есть, а какой смысл тогда вот во всех этих действительно колоссальных жертвах? Ну, понятно, что причина еще в том, что, как говорит Христос, без меня ничего не сотворите. И вот эти, можно так назвать, коммунистические эксперименты над русским народом, они это показали. Но на самом деле ведь никакое земное устроение, никакое земное царство, оно не гарантирует вечного такого существования отдельного человека или отдельного народа. Народы и царства, они часто проходят те или иные этапы в своем развитии и вообще сходят с мировой истории, как там перевоплощаются в другие царства, народы, иногда бывают и вообще почти полностью по тем или иным причинам уничтожаются, гибнут, им на смену приходят другие. И обетование дано самой церкви как таковой. И даже церкви с мировой истории, с арены мировой истории порой тоже сходили те или иные поместные, отдельные, почитать там Апокалипсис, Откровение святого апостола Иоанна Богослова, где те 7 малоазийских церквей, которым адресованы вот эти письма в Апокалипсисе, которые содержатся. Там уже давно Турция, там уже давно турки, И там нет почти православия уже давно. Но это не значит, что православия нет вообще, потому что, как говорит Христос, врата ада церкви не одолеют. И вообще земля и все дела на ней сгорят, как тоже сказано в Священном Писании. Потому что будет новая земля и новое небо после всеобщего воскресения из мертвых. А у Бога все живы. И все люди, все мы, все жившие до нас, поколения и поколения, и старцы, и младенцы, и праведники, и грешники, и воины, и вожди, так или иначе себя зарекомендовавшие, в том числе на поле брани, предстанут на суд Божий. И суд Божий о каждом человеке будет, а насколько каждый человек оказался человеком. Христос говорит, что нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. У нас есть упование, что тысячи и тысячи наших недавних современников, наших и родственников, многие из наших предков недавних, предшественников, родственников, не столь давних тоже, положили свою жизнь на вот этих вот полях брани недавних. У нас есть упование, что, представ на суд Божий, они будут иметь свое оправдание, если действительно жизнь положили свою искренне, не малодушествуя, не предавая, не помыкая, не мародерствуя, не чиня беззакония, не проявляя излишнюю жестокость, в том числе к собственным солдатам. В этом и смысл христианской истории в самом человеке, в душе каждого человека, которая, независимо от тех или иных обстоятельств, скорбей, выпавших на долю, порой мученической кончине, может быть, на поле брани, может быть, в юном, молодом возрасте, когда, казалось бы, еще человеческая личность не успела осуществиться в плане такого земного развития, но имела шанс, успела осуществиться в жертвенной любви, в том, что могла положить душу свою и спастись в таком случае для жизни вечной, именно по вот этой евангельской заповеди. И это есть уже, как раз в этом и присутствует высший смысл. В этом он может присутствовать в жизни очень многих и многих людей и в истории, в нашей недавней истории, такой, на самом деле, трагичной и во многом, увы, кровавой, но не бессмысленной. Не бессмысленной именно потому, что это есть история православного народа, это есть история православной церкви, это есть история, в том числе и не в последнюю очередь, спасения для грядущего Царства Небесного. Поэтому наша молитва заупокойная и каждый год, которая имеет пасхальный характер, она еще и о этих людях, о наших вот недавних современниках, о тысячах и тысячах, кто свои души положил, и мы имеем действительно, имея веру, упование на милость Божию, что большинство из них положили свои души не напрасно, а ради Царства Небесного. Христос воскресе!
Аминь.